наші радіослушателі, ми вновь з вами в студії Сімейного радіо з духовної просвітительської програми православного віроісповідання. Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями духовного мира, душевного и телесного здравия, благоденственной мирной жизни до спасения души в сегодняшней передаче, приуроченной неделе 14 по Пятидесятнице и по празднику праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. «Чего у милосердного Отца Небесного должно просить нам?» — спрашивает святитель Тихон Задонский. «Всего, что к славе имени Его и нашей духовной пользе, как телесной и временной, так духовной и вечной, касающегося должны просить, что в святом Его слове повелено, обещано, и что воля Его святая хочет, к духовной пользе надлежит». та благая, которая к душевному спасению и получению жизни вечной нужна суть, как та вера, отпущение грехов, благодать Его, обновление сердца, постоянство в вере, терпении, скорбях, бедах, теснотах и прочее. Временных благ, например, здравие, продолжение жизни, благополучие и прочих, не просто просить должно, но с приложением всего, ежели воле Его Святой угодно. Часто о том просим Бога, что нам вредно и воле Его Святой противно. Так делают те, которые просят у Бога избавления из-под креста, скорби, болезни и прочего бедствия, не зная, что много полезнейше им быть вне благополучия, нежели в благополучии. Что вредно и что полезно немощному, лекарь знает. И часто немощный просит у лекаря яда вместо лекарства, но благоразумный лекарь того не дает. Святитель Тихон Задонский. Счастливейший из людей тот, кто меньше получил от Бога даров духовных и материальных, и с усердием трудясь на указанном ему поприще в жизни, благодарит за все Бога, будучи всегда довольным своей долей. А в трудных обстоятельствах жизни не ропщет на Бога. Ибо от такого человека в день последнего суда Христова, когда Господь от всех нас потребует отчета в употреблении данных нам даров, потребуется меньше, как от получившего даров меньше, а полной преданностью Его воле Божией и безропотным перенесением им житейских скорбей покроются его грехи, немощи и неведение». И он, как верный раб Христов, услышит сей радостный для него глас Господа: «Добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим тебя поставлю, войди в радость Господина твоего». А кто получил много, тот должен и сделать большие приобретения, то есть сделать больше добрых дел, ибо от него много Господь и потребует. И что он ответит, если окажется, что он злоупотреблял своими дарованиями, живя на земле, имел на первом плане не спасение души и славу Божию, а славу мирскую? Священномученик архимандрит Кранит. Сдержи постоянное трезвение, постоянное бодрствование над собою. Без строгой бдительности невозможно преуспеть ни в одной добродетели, сказал некоторый великий отец. Умоляй Бога, чтобы даровал тебе крепость и мудрость в борьбе с супостатами, невидимыми для чувственных очей. Умоляй Бога, чтобы Он даровал тебе видеть врагов очами души, умом и сердцем. Умоляй Бога, чтобы Он даровал тебе быстро усматривать татей и убийц, прежде нежели они вкрадутся в душу и засядут в ней. Умоляй Бога, и сам мужайся, и сам понуждайся быть осмотрительным и благоразумным. Собственными усилиями доказывая твое произволение получить от Бога крепость и мудрость. Мудрость в борьбе с помыслами и мечтаниями бесовскими заключается в том, чтобы нисколько не беседовать с ними, когда не предстанут уму, нисколько не внимать им. Инок из среды невидимых искушений должен устремляться всею душею к Богу, молить Его о избавлении от напасти. Святитель Игнатий Брянчанинов. Me. Дорогие наши радиослушатели, у нас продолжается попратство великого 12-го праздника Успения Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии в среду 5 сентября по старому стилю 23 августа отдание праздника Успения Пресвятой Богородицы. Хотелось бы еще несколько слов напомнить вам об этом чудесном, знаменательнейшем, преславном событии. Настал 15-й день августа месяца и приблизился ожидаемый всеми благословенный час. Это был третий час дня отшествия Пресвятой Богородицы. В горнице возжжено было множество светильников. Святые апостолы возносили славословие Богу. Пренепорочная же Дева возлежала на украшенном одре, приготовляясь к блаженной кончине и ожидая пришествия к себе возлюбленного Сына Своего и Господа. Внезапно в горнице заблистал несказанный свет божественной славы, помрачивший светильники. Те, которым открыто было это видение, пришли в ужас. Они видели, что кровля горницы открыта, и слава Господня нисходит с небес. Сам Царь Славы Христос со тьмами ангелов и архангелов, со всеми небесными силами, со святыми праотцами и пророками, некогда предвозвещавшими у Пресвятой Девы, и со всеми праведными душами приближался к Пречистой Своей Матери. Увидев приближение Сына Матери, Божия в великой радости воскликнула слова своей песни: «Величит душа моя Господа, и возрадовайся, дух мой, о Бозе спаси мое, яко презри на смирение рабы своя». И, приподнявшись с одра, как бы пытаясь идти с ретини сыну своему, она поклонилась Господу, он же, приблизившись и с любовью взирая на нее, говорил: «Приди, ближняя моя, приди, голубица моя, приди, драгоценные мои сокровища, и войди в обители вечной жизни». Матерь Божия, поклонившись, отвечала: «Благословенно имя Твое, Господи, славы, и Боже мой, благоволивший избрать смиренную рабу свою для служения таинству Твоему. Помяни меня, Царь славы, в вечном Твоем царстве. Тебе известно, что я всем сердцем моим возлюбила Тебя и соблюла веренное мое сокровище. И теперь прими в мире дух мой и защити меня от всяких козней темной сатанинской силы». Господь утешил ее исполненными любви словами, убеждая не бояться сатанинской силы, которая уже побеждена ею. Он с любовью призывал ее безбоязненно прийти от земли к небу. «Готово сердце мое, Боже, готово сердце мое», — отвечала на это Пресвятая Дева. И затем, произнесшие сказанные ею некогда слова: «Буди мне ныне по глаголу Твоему», снова возлегла на одре, чувствуя неизреченную радость при виде пресветлого лица Сына Своего и Господа. Матерь Божия от любви к Нему, преисполненная духовного восторга, предала пречистую душу свою в руки Господа. При этом она не ощутила никакой боли, но как бы уснула сладким сном. Тот, кого она зачала без нарушения девства и родила без болезни, приял и душу я от пречистого тела. И тотчас началось исполненное радости дивное ангельское пение, в котором слышались часто повторяемые ангелами слова приветствия Гавриилова Пресвятой Деве: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою, благословенна ты в женах».
Синита тогда к зачатию брака неискусную и благоплодная тело же сна.
С такими торжественными песнопениями провожали небесные чины Пресвятую Душу Богоматери на руках Господа, грядущую в горние обители. Святые апостолы, удостоившиеся видения умиленными очами, провожали Матерь Божию, как некогда Господа, возносившегося с Елеонской горы. Они долго стояли, испытывая ужас и как бы находясь в забытии. Придя в себя, ученики Христовы поклонились Господу со славою, вознесшему на небо душу своей Матери, и с плачем окружили одр Богородицы. Лице Преблагословенной Девы Марии сияло, как солнце, и от пречистого тела ее исходило дивное благоухание, подобного которому здесь на земле невозможно и найти. Все верующие, благоговейно почитая пречистое тело, лобызали его со страхом. От честных мощей Богородицы исходила освящающая сила, наполнявшая радостью сердца всех прикасавшихся к нему. Болящие же получали исцеление, слепые прозревали, у глухих отверзался слух, хромые выпрямлялись, бесы изгонялись. Всякая болезнь совершенно исчезала от одного только прикосновения к одру Божией Матери. Среди этих событий, сопровождавших смерть Божией Матери, началось торжественное шествие с ее пречистным телом для его погребения. Святой апостол Петр вместе со святыми апостолами Павлом и Иаковом, братом Божиим, став во главе, подняли вместе с другими святыми апостолами из числа 12 одры Пресвятой Богоматери. Святый же Иоанн Богослов нес впереди райскую ветвь, испускавшую сияние. Остальные же верующие со свечами и кадилами шли вблизи, окружая одр. Все воспевали исходные молитвословия. Святой апостол Петр начинал, а прочие стройно пели за ним псалом Давида «Во исходе Израилеве от Египта», присоединяя к каждому стиху «Аллилуйя». По внушению Святого Духа воспевали и другие торжественные и благодарственные молитвы и псалмы. Торжественное шествие с пречистым телом Богоматери направлялось от Сиона через Иерусалим в Гефсиманию. Над одром и провождающими и появился облачный круг, напоминавший венец и озаренный необыкновенно светлым сиянием. А в облаках во всеуслышание, наполняя воздух, раздавалось дивное ангельское пение. Этот облачный венец плыл по воздуху над одром Божией Матери до самого места погребения. За все это время не прекращалось и ангельское пение. Но вот святые апостолы со всем множеством христиан достигли Гефсиманского сада. Когда поставили одр с пречестным телом, то снова поднялся плач среди христиан. Все, лишаясь такого сокровища, рыдали о своем сиротстве, отдавая последние целования. Христиане припадали к телу Пресвятой Богородицы и целовали его, обливаясь слезами, так что только к вечеру могли положить пречестное тело во гроб. Но даже и тогда, когда ко гробу был уже привален громадный камень, христиане не отходили от него, удерживаемые любовью к Богоматери. Святые апостолы пробыли при гробе Пресвятой Богородицы, не покидая Гефсиманского сада трое суток, днем и ночью воспевая псалмы. И во все это время в воздухе слышалось дивное пение небесных воинств, восхваляющих Бога и ублажающих Его Пречистую Матерь. По особенному устроению Божию один из апостолов, святый Фома, не присутствовал на преславном погребении тела Пречистой Богородицы. Он только на третий день явился в Гефсиманию. Святый апостол Фома сильно скорбел и сокрушался, что не удостоился, как прочие святые апостолы, последнего приветствия и благословения Пречистой Богородицы. Он сильно плакал также и о том, что один только не видел божественной славы, дивных тайн и дел Божиих, явленных во время успения и торжественного погребения Богоматери. Святые апостолы, сжалившись над ним, решили открыть гроб, чтобы святый Фома мог увидеть хотя бы мертвое тело Преблагословенной Богородицы, поклониться ему и облобызать его, и через это получить некоторую ослабу своей печали и утешение в огорчении. Но когда святые апостолы, отвалив камень, открыли гроб, то пришли в ужас. Во гробе тела Богоматери не было, остались одни только погребальные пелены, распространявшие дивное благоухание. Святые апостолы стояли в изумлении, недоумевая, что это значит, лобызая со слезами и благоговением оставшуюся во гробе погребальную пелену. Они молились Господу, чтобы Он открыл им, куда исчезло тело Пресвятой Богородицы. К вечеру они сели, чтобы немного подкрепиться пищей. У святых апостолов во время трапезы был такой обычай. Они оставляли среди себя незанятым одно место, полагая на нем в честь Христа, как его часть кусок хлеба. По окончании трапезы, вознося благодарение, они брали помянутую частицу хлеба, называемую частью Господа, и поднимали вверх, славя великое имя Пресвятой Троицы. Затем после слов «Господи Иисусе Христе, помогай нам», съедали этот кусок, как Божие благословение. Так поступали святые апостолы не только тогда, когда все были вместе, но и когда каждый находился вдали друг от друга. Теперь же в Гефсимании во время трапезы они ни о чем другом не думали и не говорили, как о том, почему не нашлось во гробе Пречистого тела Богоматери. И вот, когда, окончив трапезу, святые апостолы начали возвязать отложенную в честь Господа частицу хлеба, славя Пресвятую Троицу, вдруг услышали ангельское пение. Поднявшие глаза, они увидели на воздухе стоящую Пречистую Матерь Божию, окруженную множеством ангелов. Она была осеваема неизреченным светом и сказала им: «Радуйтесь, ибо я с вами во все дни». Святые апостолы, исполнившись радости вместо обычного «Господи Иисусе Христе, помогай нам», воскликнули: «Пресвятая Богородица, помогай нам». С этого времени они как сами уверовали, так и Святую Церковь научили верить, что Пречистая Матерь Божия в третий день после погребения была воскрешена своим Сыном и взята с телом на небо. Снова войдя во гроб, святые апостолы взяли оставленную плащаницу для утешения скорбящих и как неложное свидетельство восстания Богоматери из гроба.
Новую показатварь я всезиздительно от него бывшие, из бессеменные прозяб утробы, и сохранив ю, яко же бенетлену, да чудо видящего споим ю вопиющим.
Не подобало скинии жизни быть во власти смерти и породившей создателя твари разделить участь тление земною тварью. Законодатель явился исполнителем данного от него закона сыновья. Да чтут родители, он почтил пренепорочную Матерь свою как себя, как сам Он со славою воскрес в третий день и потом вознесся с пречистою плотью на небо, так и Матерь свою воскресил со славою в третий день и взял к себе в небесное селение. Об этом предсказывал и святый Давид, говоря: «Воскресни, Господи, в покое Твой Ты, ики вот святыня Твоя». Его пророческие слова сбылись при воскресении Господа и воскрешении им своей матери, высеченный в камне пустой гроб Богоматери, как и сына я доселе сохранился и служит предметом благоговейного почитания верных. Господь по особому смотрению своему замедлил прибытие святаго Фомы ко дню представления Пречистой Богородицы, чтобы для него был открыт гроб, и Церковь таким образом уверилась в воскрешении Богоматери, подобно тому, как ранее через неверие того же апостола уверилась в воскресении Христовом. Так совершилось успение Пречистой и Преблагословенной нашей Богородицы и погребение непорочного тела, я преславное воскрешение и торжественное уверение о взятии я на небо с плотью. По окончании всех этих дивных чудес и тайн Божии, святые апостолы, снова носимые облаком, возвратились каждый в ту страну, откуда взят был во время своей проповеди.
Слышащая сия, радуйся Бога небесе, Бога месе.
Мы продолжаем сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, и прежде чем перейдем к воскресному евангельскому чтению недели 14 по Пятидесятнице, хотелось бы еще раз напомнить об одном событии, которое праздновала Церковь в нынешнюю седмицу, в среду, 29 августа по старому стилю, 16 августа. Это день перенесения нерукотворенного образа Господня из Эдессы в Константинополь. Весьма интересные и поучительные. Давайте прослушаем его. Евсевий, церковный историк, епископ Палестинской Кесарии, знаменитый историк древней христианской церкви, повествует: «Божественность Господа и Спаситель нашего Иисуса Христа ради чудотворной своей силы, прославляемая между всеми, привлекала к Нему надеждою исцеления от болезней и различных страданий бесчисленное множество даже чужестранцев, живших далеко от Иудеи. По этой причине и царь Авгарь, с великою славой управлявший народами, обитавшими за Евфратом, но страдавший тяжкой болезнью, неизлечимую человеческими средствами, как только услышал об имени и чудесах Иисуса, единогласно всеми свидетельствуемых, тотчас послал к Нему письмо, прося исцелить Его от болезни. Хотя Спаситель тогда и не пошел к призывающему Его, однако ж удостоил Его собственным письмом, в коем обещал послать к Нему одного из Своих учеников для исцеления от болезни и вместе для спасения как Его, так и всех близких Ему людей. И недолго после того обещание было исполнено. Представлю и письменное о том свидетельство, говорит Евсевий, взятое из архива Эдессы, которая тогда была царственным городом. В тамошних общественных бумагах, в коих записано как древнее, так и сделанное при Авгаре, хранится и это свидетельство. Выслушаем самые письма, извлеченные нами из архива и буквально переведенные с сирийского языка следующим образом. Авгарь, эдесский владелец, приветствует Иисуса, благого Спасителя, явившегося в стране Иерусалимской. «Я слышал о тебе и твоих исцелениях, что ты совершаешь их без всяких лекарств и трав. Говорят, ты слепым даешь зрение, хромым хождение, очищаешь прокаженных, изгоняешь нечистых духов, исцеляешь страждущих долговременную болезнью и воскрешаешь мертвых. Слыша это о тебе, я положил в своем уме одно из двух, или что ты Бог и творишь это, сошедший с неба, или что ты Сын Божий, если совершаешь такие дела. Итак, я счел нужным просить тебя сим письмом, посети и исцели меня от болезни. Я же и слышал, что иудеи ропщут на тебя и хотят причинить тебе зло. Город мой, хотя очень невелик, но почетен, и в нем для обоих нас будет довольно места». Так писал Авгарь, когда божественный свет лишь немного озарил его. Письмо Авгаря послано было к Спасителю живописцем Ананию, который, вручив письмо, начал рассматривать лице Спасителя. Но как Анания от множества народа не мог подойти к нему близко, то и стал на камне, который несколько возвышался от земли. Отсюда устремил он взор свой на Христа, держа в руке хартию, на которой хотел изобразить лице Его. Но усилия его были напрасны от применения божественной, неизобразимой и непостижимой славы и благодати лица Христова. Между тем сердцеведец видел желание Анании, призвал его к себе, потребовал воды, умылся, взял вчетверо сложенный плат, отерся им, и вдруг на этом убрусе отразилось подобие лица его, начертался его образ нерукотворенный. Господь отдал плат Анании, сказав: «Иди и вручи сие тому, кто послал тебя». Вместе с образом Господь послал письмо к Авгарю, которое Евсевий передает нам в своей истории. Вот содержание письма Христова к Авгарю. Блажен ты, Авгар, что уверовал в меня, не видав меня, ибо писано о мне, что видевшие меня не уверуют в меня, дабы не видевшие уверовали и были живы. Ты писал ко мне, чтобы я пришел к тебе, но мне надлежит совершить здесь все, для чего я послан, и по совершении вознестись к пославшему меня. Когда же вознесусь, пошлю к тебе одного из учеников моих, который исцелит тебя от болезни и дарует жизнь и тебе, и другим с тобою». Авгар с благоговением принял от Анании нерукотворенный образ Спасителя и с тех пор исцелился от главной своей болезни, которая оставила, впрочем, следы на лице его, но и от того избавил его Фаддей, один из 70 апостолов, посланный в Эдессу апостолом Фомою по вознесении Христовым на небо. Это происходило в 340 году. Акты сии, буквально переведенные с сирийского языка, кажется мне, говорит Евсевий, помещаются здесь не без пользы для читателей. 340 год — это по летоисчислению эдессян. Эдессян, который начинается со времени господства селевкидов в Азии, то есть с первого года 117 Олимпиады, соответствует 30 году по Рождеству Христове. Авгар оказывал глубокое благоговение к образу, начертав на нем слова «Христе Божие», «Всякий, уповающий на тебя, да не постыдится». Авгар велел поставить его в Эдессе над городскими воротами на место стоявшего там эллинского божества, приказав, чтобы ходящие через эти ворота воздавали поклонение образу. Это повеление соблюдалось при нем и при сыне его, но один из правнуков его, преданный идолопоклонству, хотел было снять образ и на ворота опять поставить идола, однако епископ Эдесский по непосредственному откровению Божию пришел ночью ко вратам, где стоял образ, употребил все, что могло служить к охранению святыни. Поставив перед ним зажженную лампаду, он закрыл его каменную доскою, заложил кирпичом и известью так, что место сделалось ровным с прочей поверхностью стены и неприметным. Много после того протекло времени, и было забыто, где сокрыт образ. Сохранялось только между верующими предание о городе Эдессе, что он никогда не будет покорен врагами. В 545 году, во время осады Эдессы Хазроем, первым царем персидским, когда жители этого города приведены были в уныние, эдесскому епископу Евлавию в видение явилась невеста в небесном величии. Показав место, где сокрыт образ, она повелела ему взять его. По этому указанию Евлавий открыл икону, обрел неповрежденную во всех чертах светильник неугасшим и на доске пред светильником другое, совершенно точное изображение первого образа. Святитель с народом в чувстве благоговейной радости совершил по городским стенам крестный ход, при коем нерукотворенный лик Христа Спасителя обращали к стану персидскому. И все персидское воинство обратилось в бегство. 4 апреля 622 года император Ираклий, выступая войной против персов, поднял на своих руках пред своими воинами нерукотворенный образ Спасителя и произнес клятву сражаться со врагами до смерти, а между собой жить в согласии. В 630 году Эдессу овладели арабы и не препятствовали поклоняться нерукотворенному образу, о котором слава распространилась по всему Востоку, так что в 8 веке, по примеру церкви Эдесской, во многих местах христиане праздновали нерукотворенному образу. В 10 столетии, в 944 году императоры Константин VII Парфирородный и тесть его Роман I Локапин, движимый христианским благочестием, купили икону у владельцев Эдессы, послав им в дар 200 пленных знатных сарацин, то есть арабов, и 12 тысяч серебряников, и обещав, что римские войска никогда не будут враждебно нападать на Эдессу и ее окрестности. В память перенесения образа установлен церковью в 16 день августа праздник. В XIII веке от константинопольского патриарха Германа церковь приняла канон на перенесение нерукотворенного образа из Эдессы в Константинополь. Церковь прославляет нерукотворенный образ Господа как свидетельство неложного его воплощения и иконопочитания. Такое краткое сказание, дорогие радиослушатели, о перенесении нерукотворенного образа из Эдессы в Константинополь в 944 году. Дорогие наши радиослушатели, в 14-ю неделю по Пятидесятнице благовествуется притча о браке сына царева, произнесенной Иисусом Христом за 3 дня до страданий и смерти его. В апостольском же чтении в 14-ю неделю Церковь поучительно изображает действие благодати Божией в сердцах истинно верующих и некоторые черты апостольских отношений к верующим. Если, по изъяснению святого Златоуста, сам Бог утверждает нас во Христе, то есть не попускает нас колебаться в вере во Христа, и сам помазал нас и даровал Духа в сердца наши, то не дарует ли нам благ, обетованных в будущей жизни, после того, как даровал уже начало и основание, корень и источник оных? Что же такое «помазывая иже и запечатле», а то есть «содел нас и пророками, и священниками, и царями? Ибо в эти только чины в древности помазуемы были. Мы и царство получить надеемся, и соделываемся священниками, когда приносим тела наши в жертву Богу по наставлению апостола. Мы делаемся и пророками, когда Бог открывает нам то, чего око не видя и ухо не слыша. Но царями мы можем быть и иначе еще, если будем обуздывать неуместные помыслы». Итак, Евангелие от Матфея, глава 12, 22 стихи со 2 по 14, с кратким назиданием, которое мы извлечем из этого евангельского чтения. Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего, и послал рабов своих звать званных на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: „Скажите званным: вот я приготовил обед мой, тельцы мои и чту откормлено, заколото и все готово, приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжёг город их. Тогда говорит он: рабам своим брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги: «Возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных».
Благослови, душе моя, Господа.
Нельзя скрывать то, о чем сказано в Священном Писании. Бог живый есть, Бог ревнитель. Но ревность Божия не относится ни к чему в мире, кроме души человеческой. Бог хочет, чтобы душа человеческая принадлежала только Ему и была Ему верна безупречно и нелицемерно. Бог хочет этого ради блага самой души, ибо Он по Своей всеобъемлющей мудрости знает, и мы после пришествия Христова должны знать, если душа ослабевает в верности своему Творцу и любовью привязывается к чему бы то ни было или кому бы то ни было другому в сотворенном мире, она постепенно становится служанкой, затем рабой, затем темной и безнадежной тенью и, наконец, печальной картиной плача и скрежета зубов. Лишь пламенная любовь души к Богу есть законный брак души. Всякая другая любовь не в Боге, вне Бога или против Бога есть идолопоклонство. Но страшнее всего то, что идолопоклонники становятся одним со своими идолами. Ибо при всякой любви человек постепенно растворяется в предмете своей любви, то, о чем человек больше всего думает, что больше всего любит и чего ревностнее всего желает, постепенно становится его истинной сущностью. Пища ли это или питье, серебро или злато, драгоценность или одежда, дом или поле, честь или власть. Как сказано в Священном Писании, «И пошли вслед суеты и осуетились». Конечно, исключением не является и похоть мужчины к женщине или женщины к мужчине, ибо и она является отпадением от Бога и в наиболее ярко выраженном виде и превращением себя в ничтожество. Страшные слова говорит об этом апостол Павел. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею?» Человек становится тем, на что направлена его любовь. Если на Бога — Богом, если на прах — прахом. Человека в этой жизни спасает или губит его любовь. Есть только одна любовь, которая спасает — это любовь к Богу. И всякая другая любовь губит. Есть лишь один законный и спасительный брак души — это ее брак с Богом. Всякий другой брак, не имеющий своим началом сего брака, как луч имеет своим началом солнце, есть проклятие и пагуба. Сегодняшнее евангельское чтение образно представляет нам предивную тайну, как человеческая душа, подобная верной невесте, венчается с Богом, и как душа в ослеплении, предавая Бога и изменяя Ему, падает и гибнет во мраке, волчцах и зле идола поклонства. Эту свою величественную пророческую притчу Господь завершает словами «Ибо много званных, а мало избранных». Это относится и к иудеям, и к христианам. Мало было избранных среди иудеев, мало их и среди христиан. Все мы крещенные, позванные на царскую трапезу, но единому Богу известно, кто суть Его избранные. Горе тому из нас, кому Царь Всевышний пред всеми ангелами святыми скажет: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? Какой стыд и стыд бесполезный, какой ужас и ужас непоправимый, какая гибель и гибель безвозвратная». Но на самом деле эти слова говорит нам Господь и теперь, каждый раз, когда мы приступаем принять пречистое святое тело и кровь и душою своей соединиться с женихом Христом. «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде? прислушаемся сердцем своим и совестью своей, когда подходим ко святой чаше, и мы услышим этот вопрос и этот укор. Разве что эти слова Божии не влекут за собой плач и скрежет зубов во тьме внешней, как будет тогда, когда Бог скажет нам их в последний раз? А кто из вас может поручиться, что Бог не сегодня говорит ему «это последний раз в земной жизни»? Кто может поручиться, что уже сею ночью его душа, одетая в грязную одежду греха, не окажется в блистательном собрании небесном вокруг царской трапезы? Ах, кто из смертных может знать, не является ли сей день судьбоносным для всей его вечности? Всего лишь несколько минут решили судьбу двух распятых разбойников, и эти несколько минут один из них не сумел использовать и отошел во тьму внешнюю, в то время как другой эти несколько минут благоразумно использовал, покаялся, исповедал Сына Божия и помолился Ему о своем спасении. «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И в то же мгновение старая одежда греха спала с его души, и душа его облеклась в блистающий брачный наряд. И покаявшийся разбойник с достоинством избранного сел в раю за царскую трапезу. Не будем же и мы откладывать покаяние ни на единый час, ибо каждый следующий час может уже не застать нас среди живущих в мире сем. Примемся скорее мыть и чистить свою душу, хотя бы столько, сколько очистим и моем свое тело, которое не сегодня-завтра будет пищей червей. Очистимся покаянием и слезами, омоемся постом и молитвой и облечемся в одеяния, сотканные из чистоты и любви, украшенные всеми добрыми делами, наипаче делами прощения и милосердия. Сделаем то малое, чего ждет от нас Бог, остальное Он сделает Сам. Когда дитя пожалуется матери на нечистоту своего тела, мать его быстро чистит, моет и приодевает. О, насколько милостивее Отец Небесный к чадам своим, чем любая мать! В действительности душа всякого человека настолько нечиста, что своими силами никогда не сможет очиститься и удостоиться присутствия Божия. Но пусть всякий человек увидит свою душевную нечистоту, пусть возненавидит ее от всего сердца, пусть сделает то малое, что от него требуется, и самое главное, пусть возопит к Богу, чтобы Бог своим огнем и духом его очистил. А Бог стоит и ожидает таких воплей от своих покаявшихся чад, держа в руках роскошнейшие ангельские одежды, всегда готовые очистить, омыть, укрепить, осветить, облагоухать и облачить всех, взывающих к Нему в покаянии. Всемилостивому Богу нашему честь и слава Небесному Жениху, души нашей Господу Иисусу Христу, с Отцем и Святым Духом, Троице, единосущны и нераздельны ныне и присно во все времена и во веки веков. Аминь. Святитель Николай Сербский. Сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению, подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи, неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй и сохрани вас, Боже, своей благодатью. Аминь.